«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Я что-то не понимаю, друзья мои. Объясните мне, пожалуйста, или разбудите на худой конец. «АвтоВАЗ» все еще собирается продавать свои машины в Средней Азии. В Иране, в частности. Президент компании Максим Соколов вчера наговорил всякого. В том числе, вот буквальная цитата. «Мы не меняем свои планы, потому что любые обострения проходят. Инфраструктура для продаж в Иране уже готова. Поставки и продажи мы начнем в течение этого года». Конец цитаты. И... простите, в той версии мира, в которой я сегодня проснулся, в России что, закончился дефицит дешевых машин? Ну, как дешевых? Доступных, так скажем. Зачем они лезут на заграничные рынки, не решив главные проблемы внутри своей страны? Проблему конкурентоспособности своих машин они решают утиль сбором. Вы же в курсе того, что господин Соколов вчера предложил поднять утиль сбор до 1 000 000 рублей? К 29-му году, а прямо сейчас, вот в этом году, до 550 тысяч. То есть, ну, почти в два раза с нынешних 300. Они там чё? Они вот... Я не понимаю. Разбудите меня. Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро.
Доброе утро, Дима, доброе утро всем. Слушай, очень много информации. Можно потихоньку разобраться во всем. Это нормально, когда любой производитель хочет на зарубежные рынки. Это в итоге, так сказать, заставляет поднимать качество и так далее, и так далее. А главное, обеспечивать рабочие места и зарабатывать деньги. Это нормально. В этом ничего удивительного нет.
Обеспечивать рабочие места и зарабатывать деньги можно легко и непринужденно, насытив свой внутренний рынок.
Нет, нельзя.
Почему?
Потому что налоги, потому что все остальное. Кроме всего прочего, в дефиците далеко не всякая продукция «АвтоВАЗа». Нивы, допустим, так сказать, можно спокойно делать еще больше, так сказать, ничего там не произойдет. Гранты, если чуть поднять цены, тоже будут, собственно...
Вот сейчас в Олега Осипова, в ту самую часть Москвы, где он полетели гнилые помидоры, чуть поднять цены на гранты. Олег...
Да, так они все равно поднимутся, что ты переживаешь? Поднялись на гранты с автоматом. Нет, я к тому, что... Понимаешь, в чем дело? Ну, конечно, это не обязательно делать. Не надо путать все в одно, так сказать, в одном флаконе. Давай отдельно поговорим лучше, так сказать, что хорошо, если они идут за рубеж, только непонятно, кому там нужны эти старые машины, да? Которые еще в прошлом веке, собственно говоря, не выглядели новыми. Так между нами.
Они же не в Италию заходят, не во Францию, они заходят в Иран и в другие...
В Италию они зашли однажды и очень успешно с Нивой время. И все было нормально.
Но Нивы до сих пор бегают по альпийским дорогам, я видел.
Это правда, и я видел. Так сказать, это все правда. Но дело в том, что это все устарело. Потом, когда вот сейчас АвтоВАЗ сделал не так давно, лет 15 назад, рывок, я имею в виду с новым дизайном и так далее, с новым поколением автомобилей. Да, у них был шанс, так сказать, выйти в том числе и на некоторые европейские рынки, но уж на азиатские точно. Но сейчас понятно, что это все проблематично. Иран, может быть, ну хорошо, если пойдут. Давай поговорим о налогах все-таки. Это важнейшая вещь на самом деле.
Ладно, давай.
Почему с 30...
Каргокульт, тему каргокульта мы оставляем за скобками. Вот, я по-прежнему, ты не убедил меня, я по-прежнему уверен в том, что все стремятся за границу, все стремятся продавать машины за границей. Значит, и нам тоже нужно, потому что это, блин, престиж, это часть бренда. Наши машины продаются за границей.
Клево. Ну пусть, слушай, ну если в Иране найдется человек, который захочет купить, ну пусть покупает, что за проблема? Вообще, это не тема даже, мне кажется.
Смотри,
с другой стороны, никак не мешает.
Один из ключевых моментов, один из ключевых факторов снижения цены – это перепроизводство. Мы с этим столкнулись еще в прошлом году, в конце прошлого года, когда машин стало слишком много, и цены на них поползли вниз. Но АвтоВАЗу невыгодно снижать цены. Они лучше будут продавать машины в Иран, чем снижать цены на внутреннем рынке.
Нет, это не так прямо связано, я тебе честно скажу. Просто вот не так. Они могут сколько угодно выпускать, каких угодно моделей, на самом деле. У них максимальная производительность была, на моей памяти, 750 тысяч. Сейчас они выпускают в 6 раз меньше. Ну, о чем мы говорим? Все можно наладить. Было бы желание, так сказать, были бы ресурсы.
Были бы комплектующие. Вот в этом проблема, Олег.
Да,
сейчас, конечно. Сейчас у нас нет деталья. Не хватает его деталья на то, чтобы производить 700-800 тысяч машин. Они бы с превеликой радостью это делали. Но, блин, а из чего это собирать?
Да, вот. Об этом мы говорили уже с тобой миллиард раз примерно. Mm-hmm. Так сказать. Да, к сожалению, это так. Это самая главная проблема. Компоненты. Полностью все обеспечить здесь у нас в стране очень сложно. Угу. Чрезвычайно проблематично. Угу. И если речь идет о современных автомобилях, если речь идет о Ниве, да бога ради, там ничего особенного нет. Там пару чипов можно из игрушки какой-нибудь выковырить и поставить.
Поставлять на заграничные рынки Ниву без АБС, ну... такое.
Да не, ну почему? АБС там будет, боже мой. Она будет, так сказать, какого-то там поколения, но... Послушай, я, честно сказать, не вижу особой корреляции между тем, чтобы вот поставлять в Иран там пару десятков машин в месяц, так сказать, и затовариванием российского рынка, если захотеть. Конечно, проблема в компонентах. И тут, честно, между нами никакой утильсбор не поможет. Во-первых...
Да, погоди, сейчас про утилизбор. Значит, нам 35-й из Кирова пишет, что в Кирове на волне радио КП сегодня с 7 утра белый шум. Значит, смотрите, сегодня среда. А среда – это традиционное время, когда радиотелевизионные передающие центры, короче говоря, вот эти антенны, на которых висят передатчики, они проводят профилактику. Во многих регионах сегодня в FM-диапазоне белый шум с 7 утра, с 9 утра по местному времени. Ну, в общем, как работает эти... Предупреждаю. Ну, так, на всякий случай. Так, и утильсбор. Максим Соколов вчера... Я не знаю даже, какими словами это охарактеризовать. Ну, короче говоря, он предлагает еще поднять утильсбор в этом году до 550 тысяч и дальше поднимать его ежегодно, так чтобы в 2029 году довести размер утильсбора до 1 миллиона рублей. Сейчас 330, что ли, я не помню.
300 ровно.
300 ровно.
Но окей. Это двигатели, он имеет в виду двигатели объемом от 1 до 2 литров.
Да, это самые популярные машины. Вот то, что, ну, как бы все китайцы, которых к нам везут, они 1.5 литра, турбо, 150 лошадиных сил. Ну, вот, по умолчанию. Значит, проблема заключается в том, что господин Соколов где-то месяц назад говорил нам, что китайцы с помощью скидок, которые они предоставляют дилерам, они заходят на поляну, которую окучивает АвтоВАЗ, и это проблема, говорил нам Соколов. Прошло несколько недель, и у них в голове выкристаллизовалась мысль. Они, наконец, до них доперло, что объяснять людям подорожание иномарок, пересекающих таможенную границу, тем, что АвтоВАЗу кушать нечего, ну, как бы репутационные потери. До них дошло это. И они теперь заботятся обо всем автопроме в нашей стране. Для того, чтобы заставить китайцев локализовать производство, притащить сюда все технологии, которыми китайцы сейчас обладают, нужно обложить дополнительным налогом китайские машины, пересекающие таможенную границу. Сейчас этот налог недостаточный, 300 тысяч, нужно поднять его в этом году до 500 тысяч, в 29-м до миллиона, значит, обозначить все правила игры заранее, для того, чтобы китайцы наконец начали планировать установку заводов внутри нашей страны. Они идиоты.
Значит, смотри, можно сказать?
Давай.
Дима, ты очень живописно описал все это дело, так сказать, я прошу прощения за тавтологию. На самом деле Максим Соколов ничего нового не придумал, он это все спер у тех же китайцев, так сказать. Они ровно так действовали, ну, там, пару десятков лет назад. Там,
они так действовали пару десятков лет назад в мирное время, когда Китай не был обложен таким количеством санкций, каким обложена Россия. Значит, Максима Соколова ничему не научил опыт в взаимоотношениях с китайским автоконцерном ФАВ, который торжественно год назад заходил на петербургский завод Nissan и ушел, потому что вторичные санкции. Значит, бренд X-Sight, который на самом деле Cherry, который тормозится по непонятным причинам, должен был запуститься, перезапуститься на прошлой неделе, не запустился, мы не знаем почему. Ну, в общем, там тоже, судя по всему, какие-то проблемы возникли. Китайцам невыгодно, неинтересно здесь локализовываться.
Дим, Послушай, ну давай так. Во-первых, китайцы локализовали уже производство двигателей 1,5-2 литра на заводе под Тулой. Это первое. Я об этом рассказывал.
Когда начался ховал? Когда начался ховал? Когда он начался? В 2018-м?
Да, нет. Он начался там с другого, с кузовных панелей, с печати,
я
со
понимаю,
штамповки.
Я понимаю.
Сейчас дошли до двигателей.
Я понимаю, в какие времена начался Хавейл?
Да, в 18 году примерно все это заработало. Вот, то есть 6 лет назад. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, это все было до, так сказать, санкций, до всего прочего. Да, сейчас это все совершенно вообще бессмысленно, то, что говорит Максим Соколов, на самом деле. Его понять можно, но принять нельзя. Вот в чем, так сказать, главный вывод с моей точки зрения. Потому что это уже не поможет ни в коем случае.
Потому что механизмы...
Покойник перед смертью потел, да, хорошо, да?
А механизмы поломаны немножко.
Абсолютно, они не работают, их нет.
Мы не знаем, как китайцы отреагируют на введение вот такого драконовского утильсбора, фактически заградительные пошлины. Легко непринужденно они могут развернуться и, посчитав риски, просто уйти с российского рынка. И что тогда? Ладно.
Тогда будет дефицит.
Прерываемся.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А у нас снег за окном. В Петербурге метель. Вполне чисто конкретная метель, вот как в Рождество. Очень красиво выглядит, но, блин, вот 17 апреля на календаре. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, как понятно, из Петербурга. Заснеженного теперь Олег Осипов из Москвы. Олег, еще раз привет.
Привет еще раз.
8-967-200-9702. Пишите в WhatsApp, Viber, Telegram и даже смски принимаем. Значит, 30-й из Тюмени. А, Роман из Тюмени пишет. Не на одном этого говна. Сделайте пошлины на ввоз, утиль нормальный и с Богом пусть вас идет. В смысле, куда идет? К козе, лесом, вот. Нет, я так понимаю, Роман топит за поддержку автопрома и протекционизм. Вот такой жесткий протекционизм, когда, значит, закрываются границы. И если какой-то автопроизводитель хочет получать прибыль от нас, от россиян, пусть ставит завод здесь.
Пусть ставит вообще, да. Ну, что ж, точка зрения Романа, она понятна. Ну и что? Я не вижу ни смысла, но она понятна совершенно, да. Так рассуждают некоторые люди.
Нет, так рассуждали китайцы, когда у них все начиналось.
Они не так рассуждали, они действовали совершенно по-другому. Это было на моей памяти все, я это наблюдал, так между нами говоря. Но они сначала воровали, потом, послушай, вообще нельзя равнять Китай с Россией просто по той простой причине, что их в 10 раз больше, понимаешь? Китайцев. У них рынок в 10 раз больше. Но это Олег, понятно?
Олег, у нас своя собственная электроэнергия, своя собственная нефть, газ и свое собственное железо. Нам не нужно покупать это все за границей, как делают китайцы. У нас, в принципе, теоретически может быть дешевое сырье, дешевое производство. То есть не за счет рабочей силы китайской мы удешевляем производство, а за счет того, что у нас...
Слушай, это гениально.
Исходники из воды, из воздуха мы их можем брать.
То, что ты сказал, это гениально, понимаешь? Вот я тебе хочу сказать, в Японии вообще ничего нет, ни одного полезного ископаемого.
Да.
А машины отличные делают японцы, понимаешь? Понимаю. Вот может быть разобраться, так, почему?
Нет? А так может, это нет что, желания. Получается, нам с народом не повезло?
Да при чем тут народ, так сказать?
А кто это? Слушай, дяденьки, кто это сделал?
Слушай, это все совершенно же простые очевидные вещи, понимаешь? Да, пересмотрите налоги, сделайте так, чтобы это было выгодно. Все, вливайтесь, так сказать, в поток, конкурируйте, все будет нормально, счастье у вас появится. Ну, что тут? Я так мягко говорю об этом, так сказать, потому что, ну, очевидные же вещи. Ну, нельзя выпускать самому автомобиль, чтобы он конкурентный был даже на внутреннем рынке. Если что-то еще есть вокруг. А либо надо, так сказать, интересно, отгораживаться всерьез и уже, так сказать, об этом не думать. И
Да. Да, интересно, почему же у нас, ну, допустим, вот начнем с развития собственного бизнеса. Кто-то захотел развивать производство автокомпонентов. Откуда он берет деньги? Обычно, в моей версии реальности, деньги берутся из банка. Сколько сейчас стоит кредит?
Да, вот именно.
Идите. Да, вот туда, куда Макар Телятник.
Да, слушай, заниматься бизнесом сейчас себе дороже. Более того, между прочим, в Китае, несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, о каких коммунистах идет речь, да, там частная собственность защищена Конституцией.
Угу.
Вот так вот. Это все прописано.
У нас тоже все защищено Конституцией. Другой вопрос, как она применяется на практике.
Да, значит, вопрос частной собственности на средства производства позволил в свое время, собственно, обеспечил китайцам рывок. И больше ничего. Все остальное осталось как прежде.
Хорошо.
А вот частная собственность свято защищается. Вперед.
Значит, еще один вопрос. Это вдогонку к тому, сколько у нас стоят кредитные деньги сейчас. Еще один вопрос. Сколько яхт у владельцев металлургических заводов? Сколько самолетов частных у владельцев компаний, которые занимаются производством электричества в нашей стране? Откуда они у них взялись, эти самые частные самолеты и яхты? Зачем они им, если, по идее, в моей версии реальности, подчеркиваю, это всего лишь мое мнение, по идее, все это, все эти заводы, которые производят металл, все эти электростанции, они не должны приносить прибыль владельцам. Они должны работать на развитие экономики. Почему
это,
у нас жесть такая дорогая? Какого черта у нас металл стоит дороже, чем в Китае?
Дима, ты что говоришь такое?
Китай его не производит.
Да производят они все. Что ты
да, самое? Ладно.
Ну, конечно, производят. Я не об этом. Я говорю о том, что как это так не должен приносить прибыль. Любой бизнес должен приносить прибыль.
Это
какой
не...
бы он ни был.
Олег, это не бизнес. Если это убивает наш автопром, это не бизнес.
Слушайте, дело в том, что нужны условия для развития бизнеса. Если они таковы, что позволяют покупать 10 самолетов каждый месяц, ну, значит, надо пересмотреть условия. Государство определяет правила игры, а не сам бизнес.
Угу.
Ну, мы с тобой, что же мы с тобой этими азами-то арифметикой занимаемся? Это совершенно очевидные вещи. Измените условия, сделайте так, чтобы было выгодно то или иное. Уменьшите налоги, смотрите, сколько вкладывается в неокр и так далее. Но это же старые разговоры о главном. Хочу сказать о том, что немножко иные условия. Китайцам выгодно. Там есть поддержка государства, в том числе заводам. Причем конкурируют на равных и государственные, и частные предприятия. Вот это там есть, на самом деле. Это все равно не обеспечивает отсутствие проблем. У них перепроизводство автомобилей сейчас.
Поэтому им нужны внешние рынки для того, чтобы, как выразился, кто же у нас тут выразился в WhatsApp? Роман из Тюмени выразился. Пусть сами едят это говно. Китай, и вас дайте доступ к немцам, японцам, не мешайте, и сами привезем.
В этом
смысле. Да.
Ну да.
Еще 20-й из Москвы спрашивает. Вы хотите сказать, что у Соколова нет самолета и яхты? Знаете, свечку не держал.
Я поэтому... чужой не считаю, например.
Вот, да, мы не знаем. Есть у него... Мы не знаем, на чем он передвигается. Хотя, в принципе, предыдущее руководство АвтоВАЗа патриотичненько передвигалось на Вестах, на X-Ray'ах.
Мне кажется, что у него нет самолета и яхты. Вот у меня такое ощущение почему-то. Я, во всяком случае, его в списке не видел, Forbes.
74-й из Ростова. А у нас тоже шум. Это в продолжении того, что белый шум на некоторых частотах в связи с тем, что сегодня профилактика. Кстати, в Петербурге профилактика начинается в 9 утра. Петербург выключает передатчик радио «Комсомольская правда» в 9 утра. Звук будет доступен только через интернет на сайте radiokp.ru. Ну так вот, шум. 74-й пишет. А у нас тоже шум. Ведущие создают. Переливает из пустого в порожнее. Лучше бы что-то полезное говорили, если вы нифига не понимаете ни в экономике, ни в политике, нафиг говорить об этом, тем более по радио. Мы возмущены. Еще раз. Смотрите. Максим Соколов предлагает сделать так, чтобы в этом году вы, покупая иностранную машину, платили на 200 тысяч больше. Только потому, что Максиму Соколову хочется кушать. Максим Соколов озабочен будущим российского автопрома. Он хочет приземлить китайские автоконцерны в нашей стране. Но попутно у нас конкурентная борьба, в которой АвтоВАЗ, у него, извините, есть возможность зайти в кабинет и попросить ввести утилизационный сбор в 1 000 000 рублей на каждую машину, переезжающую через границу. То есть в Китае машина стоит лям, пересекает таможенную границу, стоит уже 2 ляма. Плюс накладные расходы, таможенное оформление, вот это все. Но, то есть простейшая, элементарнейшая пуповозка из Китая в нашей стране будет стоить 1 500 000-3 000 000. Как вам такое?
Слушай, ну тот, кто вот это написал, то, что ты зачитал, он об этом вообще даже не задумывался. Это однополярное мышление, это нормально.
Угу.
Ну что поделать, ты не перевоспитаешь человека. Если захотел, прочитал, ну ладно, все приняли к сведению. Угу. Я хочу сказать, что это дело все равно бесперспективно. Это не то, что поможет АвтоВАЗу. Это нас ограбит, да, так сказать, у нас изымет деньги. Но АвтоВАЗу маловероятно, что поможет. Он и так в шоколадных условиях, так сказать, в общем-то, относительно. Государство, если хочет, оно может освободить Максима Соколова, ну, я имею в виду, конечно, АвтоВАЗ, а не его лично, от всех налогов, да, там, уменьшить платежи в бюджет и так далее. Но они же этого тоже не сделают.
Даже если они... Проблема заключается в том, что даже если они это сделают, АвтоВАЗ не подешевеет.
Нет, он может подешеветь. Почему? Может подешеветь. Там в налогах сейчас больше 60%, ну, примерно, да? Но можно, конечно, сделать так, чтобы они вообще ничего не платили, никакие налоги, и продавали дешевые машины. Но опять же, сколько они их смогут выпустить без компонентов?
Угу.
Вот в чем вопрос.
Ладно.
Поэтому это все такая переливающаяся сосуды один из другого.
Давай уже, наконец, свернем эту тему.
Закончим, да.
Да, у нас впереди штрафы для электросамокатчиков. Уже, наконец, докатился до Госдумы проект закона, рожденный в муках в Совете Федерации. Там до 30 тысяч рублей в том случае, если человека, ну, в общем, поймали пьяным за рулем электросамоката. Ну и 2 500 – это средние штрафы за нарушение правил дорожного движения с участием средств индивидуальной мобильности. Это все сейчас лежит в Госдуме. Будет это работать, не будет? Вот давайте обсудим буквально через пару минут.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Штрафы. Нам нужно больше штрафов. В Госдуму, наконец, все-таки внесли проект поправок в административный кодекс, который вводит отдельные штрафы для участников дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности. Короче, электросамокатчиков берут к ногти, там до 30 тысяч рублей за пьянство за рулем электросамоката. Есть штраф за нанесение вреда здоровью средней тяжести в ДТП 10-15 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Превышение средней... почему средней-то у меня в голове? Разрешенной скорости движения. Да. 2-3 тысячи рублей за езду на электросамокате вдвоем или втроем. 2-2 500 рублей за создание помех пешеходам на тротуаре или пешеходной зоне. Вот это вообще непонятно, как это будет администрироваться, как это ловить. Ну, да, самое смешное. 500-800 рублей за отказ пользователя СИМ остановиться по требованию полицейского. Я себе представил, как полицейский бежит за электросамокатчиком в попытке его остановить. Или у нас появятся самокатные войска с полосатыми палочками. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. 8-967-200-9702. Пишите, что думаете по этому поводу. Давай поговорим, Олег.
Да. Давай поговорим. Они, на самом деле, их надо призвать к порядку. Я тут не возражаю. Так сказать, я вижу, что происходит на дорогах каждый день.
Третий год призываем к порядку.
Третий год, да.
Инстинкт самосохранения. Чем больше, в смысле, чем больше идиотов на дороге, тем меньше идиотов на дороге в итоге.
Но я ищущую мысль тебе расшифрую этих самых сенаторов, которые все это предложили. Вот как, ты говоришь, гоняться там, если он за оставление ДТП, да, если ДТП совершилось, значит, есть пострадавший, пешеход, я имею в виду. Так. Значит, это фиксируют полицейские. А дальше по номеру устанавливают. А кто это сделал? У них же теперь у многих номера есть. А должны быть у всех остальных, я понимаю.
Ага, у меня спокойно... только одна проблема. Смотри, у нас парк электросамокатов в кикшеринге примерно в полтора раза меньше, чем парк электросамокатов, находящихся в частной собственности. И никто не заставит меня, допустим, как владельца электросамоката, проходить регистрацию и устанавливать номер. Идите нафиг.
А вот интересно, закон, знаешь, какую статистику, Дим, посмотреть, если она существует, конечно. Mm-hmm. А сколько кикширинг ДТП совершил, сколько частные самокаты?
Интересно, но я нигде не видел такого.
Вот я очень сомневаюсь, что частник будет рисковать. Даже если этот частник молодой, если ему папа купил этот самый электросамокат. Я думаю, что они ездят все-таки как бы более аккуратно, ну, мягко говоря. В Москве я вообще частных самокатов мало вижу. Вот симов других, там, моноколеса и так далее, вижу много. А самокаты именно как-то не особенно мне попадаются. Электровелосипедов больше, по-моему. Кстати говоря, эти правила, эти предложения, вернее, сенаторов, они распространяются и на владельцев электровелосипедов, и на курьеров. Главное. Потому что вот беда на дорогах, это точно совершенно. Я уж не говорю о том, что мало кто спешивается перед пешеходными переходами из них.
Будут вешать номера. Да, значит, договорим по поводу расшифровки, зачем все-таки все сенаторы все это придумали, написали, вот это все. Значит, у них есть мысль, предположение, что чисто теоретически все это будут ловить автоматические камеры. Коллеги с портала «Автоньюз» поговорили с разработчиком, в общем, группы компании «Урбантех» есть такая, которая отвечает за примерно 6 тысяч комплексов, автоматических комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые сейчас работают. Это примерно пятая часть из того, что есть. И они говорят, что так, а что, собственно, мы уже учим свои камеры распознавать нарушения, совершенные электросамокатами. Но, цитирую, это будут самостоятельные комплексы, которые будут устанавливать на дорогах, исходя из особенностей передвижения на электросамокатах и правил безопасности. То есть, для того, чтобы администрировать нарушения, им понадобятся еще камеры. Им понадобятся камеры на тротуар, камеры на пешеходный переход. Олег.
Да, ну и что? Ну а что, что за проблема, так сказать? У нас камеры над дверями в подъездах есть, это нормально. Ну, поставят еще с десяток. Другое дело, что мы за это платим, и надо подумать, а вообще нам это надо или нет. Ну, раз надо, значит надо. Как в одном
кинофильме сказано. Да, безопасность пешеходов, значит, возможность не оглядываться по сторонам, идя по тротуару. Ну, блин.
С наушниками. Или переходя дорогу. Да. Слушай, это все понятно. Дело в том, что это все равно, с моей точки зрения, я глубоко вот убежден, вопрос общей культуры. И ничего не сделаешь, пока культур-мультур не повысится. Я бы так сказал.
Культур-мультур. Повышение культур-мультур.
Да, именно.
Я уже рассказывал, по-моему, безумную историю о том, как моего ребенка сбил электросамокатчик на променаде в Геленджике. В 4 метрах от этого променада специальная дорожка, выделенная для велосипедистов и самокатчиков. В 4. Ему потребовалось в толпе в час пик, в вечерний час пик мчаться по променаду вдвоем с бабищей на электросамокате.
Я надеюсь, ты его догнал?
Да.
Правильно. Если бы я был рядом, я бы помог. Потому что это, конечно, безобразие. Ну, вот это же вопрос культуры в итоге. Ну, разобрался ты с ним, так сказать. Я думаю, что ему... Ну, что знать. Смотри, какой человек, конечно. Может, может, урок стал хорошим. Может,
право на насилие должно быть только у государства. Узаконенное право на насилие. И, значит, вот они вводят вот эти самые штрафы в 30 тысяч рублей за пьянство за рулем, там, в десяточку за то, что ты вдвоем, втроем встал на электросамокат.
А вчетвером можно?
Не знаю. Ну, 4 ребенка, наверное, повесится на самокате.
В проекте не написано. Четыре лилипута на одном самокате.
Погоди, погоди, я формулировок точно их не видел. Я подозреваю, что там будет разрешено передвижение только в одно лицо. Физическое.
Знаешь, я так, это я ради, так сказать, смеха.
А, понятно. Так, ладно, дождемся. Да, правительство, в принципе, не против этого законопроекта. Вполне возможно, он будет, пройдет как минимум второе чтение. Там есть только одна тонкость, которая меня, честно говоря, пугает. Значит, значительная часть составов правонарушений передается региональным властям администрирования. Ну, вот это как в Москве, например, значит, неправильную парковку администрирует не госавтоинспекция, а МАДИ, или как это у вас там называется?
Там кому не лень. ЦУДД и МАДИ, да, штрафы могут выписывать.
Да, в Петербурге этим же занимается Центр управления парковками. И, короче, электросамокатчиков отдают и им. То есть это не госавтоинспекция будет. Ну, такое.
Ладно. Ну да, нет, ну, понимаешь, вот эти вот камеры в значительной степени, которые нас достают, скоростимеры. Да, они же тоже в региональный бюджет собирают деньги. Угу. В общем, ну и здесь будет то же самое с этими. В принципе, в этом есть логика, потому что в конце концов страдают местные жители от самокатчиков, от СИМов и так далее. Ну вот пусть местные власти занимаются тем, чтобы навести порядок. В Геленджике или в Москве это уже не имеет значения. Дим, может быть, мы про машинки немножко поговорим? Все-таки автомобильная программа, нет?
Да, 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 давай. Три минуты до конца этой четверти часа у нас есть время потрогать очередного китайца руками. У нас же на этой премьере, господи, на этой неделе премьера, как эта штука называется?
Это называется J8.
Да, J8. Значит, большой J8. Флагманский, типа внедорожник, ну, большой кроссовер, короче говоря.
Кроссовер, он не внедорожник. Угу. Он не внедорожник по двум причинам. И вот я что не договорил, я о нем уже рассказывал, так сказать, коротко, так сказать, но на самом деле это две машины в одной, в общем говоря, по-честному. Да. То есть двигатель там одинаковый, 2 литра, 249 лошадиных сил, понятно, 250 большой налог, очень хороший движок, так сказать, очень живой, обеспечивающий ускорение до сотни за 8,5 секунд и максимальную скорость 210 км в час, то есть больше, чем достаточно всем. Кстати говоря, честно написано в кои-то веке, что нужен АИ-95, а не АИ-92.
Ну, это наконец-то.
Правильно. Да, это правильно. Понимаешь? Но почему я говорю о том, что разные, так сказать, истории? А потому что разные системы полного привода. Угу. И вот это очень важная штука. Дело в том, что вот эти системы полного привода, они отличаются тем, не только тем, что электроника распределяет, подтормаживаются колеса в одном случае, а в случае, когда задействована продвинутая система, то там совершенно другая история. Там уже работает не только адаптивное шасси, но и управление вектором движения, так называемым. То есть в задней оси стоят две самоблокирующиеся муфта на каждом колесе. И сужение поворота достигается не за счет потормаживания колес, а за счет перераспределения момента в полном смысле. И это работает, конечно, намного лучше, я поездил. Но самое главное, эта версия вот с этим Vectoring Control, да, отличается тем, что она лучше обладает лучшей шумоизоляцией, она лучше оснащена. То есть этот автомобиль, конечно, стоит своих денег. А он стоит почти 5 миллионов вот в этой версии, в полностью укомплектованном. А цены начинаются на миллион меньше, с 4. То есть понимаете разницу между версиями.
А теперь представьте себе, что Максим Соколов добился своего. Эта штука стоит в этом году еще на 200 тысяч больше, а через 5 лет она будет стоить больше, ну, почти на миллион. Олег Осипов был у нас на связи из Москвы. Олег, спасибо.
Хорошо. Спасибо. Дня. Всего доброго. Удачи всем.
А впереди у нас Игорь Маржаретта в следующей четверти часа.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Оставайтесь на линии. Ваше мнение очень важно для нас. Не бросайте трубку, пожалуйста. В России стартовал новый сезон премии «Автомобиль года». 2024 год, то есть началось голосование. В отличие от заграничных премий, раздачей слонов здесь занимаются не автожурналисты, не экспертные сообщества, а вот прямо автовладельцы. Прямая демократия в действии. Поэтому лучшим автомобилем года в России в прошлом году была «Гранта». В самом популярном Б-классе. А в С-классе «Иран Ходро». Самый лучший автомобиль года в России. «Иран Ходро». Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Игорь Маржаретта, автоэксперт, член общественного совета при МВД России. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
«Форсаж дня».
Так, миллион человек, миллион в прошлом году проголосовал в этой вакханалии под названием «Автомобиль года в России 2024». Значит, о том, как это будет происходить в этом году, чуть-чуть попозже. Прямо сейчас я процитирую Владимира Безукладникова, это руководитель национальной премии «Автомобиль года». Значит, цитата. «Премия помогает автомобильным компаниям прислушиваться к мнению потребителей, учитывая их требования и ориентироваться на их мнение при разработке новых продуктов». Это вообще чё, Игорь?
Слушайте, ну это все нормально. Дело в том, что премия сейчас играет двоякую роль. С одной стороны, для людей это дает возможность высказаться, посмотреть на всю гамму предложенного на нашем рынке и выбрать для себя нечто. Вот вы правильно сказали, там, «Гранту», но 30% у нас занимает «АвтоВАЗ», из которых там, 20%, то есть там, 70% из 30% – это «Гранты». Это понятно. Почему «Иран Ходро»? Потому что мы считали, что к нам придет дешевая, доступная, но современная марка, она взяла не пришла. Но люди голосовали за некое свое представление о том, какой они хотят автомобиль.
Ну так, собственно, погоди, да, вот в этом-то и как бы я не понимаю, вот это у меня вызывает недоумение. Значит, руководитель премии нам говорит, что это все для того, чтобы авторынок ориентировался на потребности.
А вторая задача, это чтобы авторынок понимал, чего хотят люди. И, соответственно, строил так свою политику по предложению модельного ряда. Люди хотят недорогой седан, недорогой хэтчбэк, но с современными опциями. Вот тут все понятно и, соответственно, для чего это нужно. То есть люди выбирают как бы для себя нечто, а производители смотрят, что люди выбрали, и говорят, да, это мы вам можем предложить. Нет, мы вам предложим электромобиль за 10 миллионов.
Спасибо, я лучше пешком. А там, кстати, 23 номинации в прошлом году было, а в этом году там какое-то разделение аж на три типа. То есть в каждой номинации будет три типа. Двигатель внутреннего сгорания, значит, чистое электричество и гибрид.
Ну, посмотрим, как у нас народ относится к гибридам. У нас, кстати, гибриды начнут появляться на рынке. Они и были, но они не играли никакой роли. Серьезный. В основном предлагали ее как нишевый продукт. Но вот у нас, кстати, на днях постановление правительства говорит, что нет, если какая-то компания по СПИКу будет собирать еще гибриды, мы готовы дать льготы.
Специализационный контракт.
Да,
это игра в долгую. То есть приходит какой-то производитель, говорит, у меня есть возможность сделать вам гибридную машину. А правительство говорит, окей, вот тебе земля без торгов, льгот по налогам, вот это все.
Ну, это не только земля без торгов, это еще целый ряд иных льгот. В первую очередь, возможность сократить или вообще обнулить утилизационный сбор, потому что он у нас каждого производителя и продавца бьет по голове, и покупателя тоже. Так что тут речь идет в первую очередь о том, что готовые какие-то уже имеющиеся производители, в первую очередь российские, занялись еще и гибридами. Это, допустим, «Эволют», теперь уже появляется у нас гибрид, сборка «Made in Липецк». «Автотор» обещает некие гибриды в перспективе, так что будем надеяться.
Насчет «Автотора». У нас тут Калининградский зоопарк, пополнение в Калининградском зоопарке. Были у них «Каи», «Баики», «СВМ», был «Фортинг», «Амбер Авто», чистое электричество, что бы это ни значило. Теперь они добавили в этот зоопарк еще и «G-Tour». Городской кроссовер «G-Tour Dashing» на этой неделе встал на конвейер. У меня складывается такое впечатление, что им пофиг, к чему прикручивать колеса.
Ну, в случае с «G-Tour», мне кажется, что это самый серьезный проект из всех, потому что колеса там на автотуре давно не перекручивают. Там все-таки идет сборка, когда приходит голый кузов, и все остальное в коробочках. Раньше говорили россыпи, но на самом деле в коробочках.
Игорь, ну погодите, я не понимаю. Значит, земля не резиновая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть брендов на одной площадке. Как это физически возможно?
Ну, во-первых, у них не одна площадка. Они же до всяких событий последних собирались очень сильно развиваться и построили довольно много помещений. Ну, например, отдельный завод, где должны были собирать модели BMW. Отдельный завод. Соответственно, BMW там нету, и надо каким-то образом заполнять этот конвейер. Есть большой завод, который собирал корейские модели. Мы же помним, Kia и Hyundai все шли через Калининград. Есть еще новое производство, где собирают электромобили и комплектующие. То есть у них площадей, людей, оборудования и опыта вполне достаточно, но они, видимо, я предполагаю, собираются делать ставку на какую-то конкретную марку, и, возможно, это будет и не Kia и Bike, хотя кто его знает, а именно Dashing, этот самый первоначальный, от компании G-Tour. Потому что говорят, что с ними контракт длинный, и он предусматривает со следующего года уже и сварку, и окраску. У них же есть оборудование для этого. Причем на двух заводах есть и сварка, и окраска. Так что, в принципе, понимаете, у нас же ситуация, друзья дорогие, рынок так потихоньку наш растет, а при этом производство российское остается сосредоточено в Тольятти, но еще немножко на «Москвиче» и побольше на «Автоторе». Речь, видимо, идет о том, чтобы развивать российское производство этих машин, чтобы у потребителя был выбор поприличнее и цены, соответственно, как-то держать в узде за счет того же сокращения утильсбора. И в этом смысле ожидать прихода китайских инвесторов с пачками юаней я не ожидаю, к сожалению. Потому что ситуация на рынке очень сложная, в мире очень сложная, и легко попасть под вторичные санкции. Вряд ли они сюда захотят идти с деньгами, а вот в партнерство с российскими компаниями с удовольствием, типа мы продали машинокомплекты российской компании, к обороне это не имеет никакого отношения, чисто бизнес, а мы тут вообще в сторонке сидим, примус подчиняем.
Ну, неплохо так подчиняет примус, потому что они планируют продать что-то порядка 10 тысяч автомобилей G-Tour Dashing вот в этом году, вот уже в 24-м.
И до конца года... Слушайте, ну, все зависит от цены. Если цена будет божеская, если они сейчас поставят цену на российскую сборку там в районе 2-2,5 миллиона, автомобиль и так очень неплохо продается, а тут вообще полетит в пулей.
Угу. Ну и в планах G-Tour X70 в 25-м году, внедорожник Т2, и еще раз повторю, значит, они всерьез собираются запустить полный цикл сварка, окраска, сборка. Вот. В первом квартале 25-го года.
У «Автотора» есть большой опыт, сколько корейских машин они собрали, там миллион, по-моему, уже, и ничего, и BMW тут сколько собрали, и красили, и ничего, все нормально.
Угу. Да, согласен. Мы помним, что «Автотор» в какой-то момент был лучшим производителем в сети производителей BMW, вот прям лучшим в мире по качеству.
Да. И корейцы тоже не жаловались на автомобили, которые собирали на «Автоторе». И потребители, самое главное, выбирали эти машины. Так что опыт у производства есть, у этого оборудование есть, и есть возможность запустить какие-то модели, в результате, я надеюсь, которые будут и стоить по-божески.
Угу. Ладно, принимаю. Калининградский зоопарк, в общем, не только зоопарк. Кай, Баик, СВМ, Фортинг, Амбер Авто и вот теперь еще G-Tour Dashing. Так, возвращаясь к премии «Автомобиль года в России». Голосование до 30 сентября. Итоги торжественно будут объявлены в октябре. Для того, чтобы принять участие в этой ВК-канале, нужно, извините, найти сайт этой самой премии. Адрес довольно сложный. Ну, в общем, наберите в интернете адрес «Автомобиль года в России 2024». Вам вывалится сайт, в котором нужно зарегистрироваться. И там дальше уже сами разбирайтесь во всем разнообразии. Два десятка номинаций, причем каждая из них поделена будет на три категории. Двигатели внутреннего сгорания, машины с батарейками под капотом и гибриды. Вот.
Так что, пожалуйста, принимайте участие. Насколько я помню, всегда были для каких-то победителей призы, какие-то плюшки вкусные. Ну, а подождем итогов, посмотрим, что выберут, в конце концов, наши потребители по итогам этого года, по итогам этого сезона. Тем более, что выбор расширяется. Вот вы сами сказали, насколько широк спектр машин, которые производит Калининград. А кроме него у нас есть еще несколько производств в России. А кроме него есть официальное представительство уже целого ряда китайских компаний, которые готовы нам предложить какие-то модельные ряды. Вот тут на днях объявилась китайско-британская компания MG, которая готова тут покорять наш рынок спортивными моделями с корнями с английскими. Ну, в общем...
Да, это вообще очень-очень странно. Зайти на российский рынок с родстером, ну, то есть начать продажи с родстера, это, ну, такое очень смелое решение.
Да, кабриолет у них тоже есть. Ну, в общем, посмотрим. Интересные события нас всех ждут в ближайшее время, и с удовольствием будем эти события обсуждать.
Игорь Маржарета, автоэксперт, член общественного совета при МВД России, был у нас на связи. Игорь, спасибо. Хорошего дня.
Всем хорошей дороги, берегите себя.
Ну и на этом, собственно, у нас тоже все. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда».
Программа «Мой автомобиль».